Говорит Радио Свобода. Свобода в клубе «Квартира 44». Журнал «Поэзия. Воздух». Мы будем сегодня обсуждать с его главным редактором, поэтом Дмитрием Кузьминым. Ну, собственно, за столом здесь все поэты, только у них есть какая-то дополнительная ипостась. Федор Сваровский, например, является героем этого номера журнала «Воздух». У него большая подборка и несколько аналитических материалов, посвященных творчеству Федора Николаевича. Станислав Львовский является регулярным сотрудником журнала. Помимо своей поэтической ипостаси, он в нем выступает как переводчик и эссеист. Данила Давыдов является книжным обозревателем этого журнала, еще и книжным обозревателем еженедельника «Книжное обозрение». Илья Кукулин выступает в журнале в качестве аналитика, но вообще он редактор отдела практика журнала «Новое литературное обозрение». Алексей Прокопьев сотрудничает с журналом в качестве переводчика шведской поэзии. Вы знаете, я бы хотела, чтобы для начала мы просто прочитали по одному стихотворению, либо вот из последнего номера журнала, это второй номер за 2007 год, либо любого автора, которого вы любите и который в этом журнале печатается. Дмитрий Кузьмин, как главный редактор журнала.
Ну, поскольку тут есть, значит, некоторый идеологический момент, да, вот в этом жесте, я прочитаю одно стихотворение из самой первой подборки, самого первого номера, который вышел, значит, полтора года назад. Потому что открывался он подборка стихов покойного Виктора Кривулина, классика непоцензурной русской поэзии 60-х, 80-х, 90-х годов. И для нас вот эта идея преемственности, она очень важна. Стихотворение называется «Он берет». «Властной рукой берет он долю моей души. Остро отсюда виден меч, грозящий народом, отточенные с полетом посольские карандаши. Старческой мыльной пясти разве решила власть? Сколько дышать осталось? Как пересилить счастье и частью, малейшей частью, в грозное целое впасть? Сколько души осталось? Меньше малого, горсть. Вот он берет остальное, остается голая жалость, и что бы сейчас ни рождалось, как бы ни родилось». Знаю, она и в смерти продолжается, боль. Только совсем другое. Не болит она, просто светит, словно рыбина, рвущая сети прежних своих неволь. Это знает ребенок, властной рукой схватив пружинищую игрушку, полную тихого звона, схватит и напряженно вслушивается в мотив.
Спасибо Дмитрию Кузьмину, который прочел стихотворение Виктора Кривулина. Станислав Львовский.
Я бы хотел прочесть стихотворение из третьего номера за прошлый год. Это стихотворение Евгении Лавут, которое, как я понимаю, вошло в последнюю ее книгу «After Poems». «Плохо у мамы жить среднему брату, на коленке не сажену, за подбородок не взяту. Ни удел, ни увесел сидеть в лодке, самому себе бормотать про свои находки». Да уж ляг на дно, никто тебе не обидчик, в небо будто камушков накидал Господь птичек. Слова в голове мелькают, как в кофемолке. Заблудился слепень в рукаве футболки. Старший кричит «табань», младший табанит, а ты ничем не занят. Не чиня снастей хлеба, что ли, заначить, нельзя не глядя, соскочит палец со стебля. Сорвать кувшинки, лови это время реве, потом говорят «нельзя ничего не значить». Лопнет кожа, бросит заживать ранки. Черви уползут в землю от твоей банки.
Спасибо. Станислав Львовский, стихотворение Евгения Лавут. Данил Давыдов.
Петербургский поэт Владимир Кучеревкин, которого считаю отчасти одним из своих учителей, скажем так. Каркнула птица, и по вселенной кругом побежали от ней голоса. Стынут на воле простые деревья, длится и длится пустая зима, звуки другие по миру вдруг понеслись, где-то заплакал в каменном прошлом шофер, где-то жена приготовилась к бою и лишает по черепу черт, словно вор. Песню ты запеваешь, убогий, хрипло скребутся во сне голоса, Ну, выходи же скорее на дорогу. Видишь, горит на востоке звезда.
Спасибо, Данила Давыдов. Стихотворение Владимира Кучерявкина. Алексей Прокопьев.
Спасибо. Я прочитаю стихотворение, свое стихотворение, которое было напечатано в первом номере за 2006 год и вообще в первом номере этого журнала. И оно входит в цикл «Метафизика одежды». «Наступая на полы пальто, лаской рыская в дебрях халата, спотыкаясь и пятясь в ничто, в нечто, падая, виновата, все ты думаешь коротковато, шубка ватой висит мешковато, будто выкроена из картона одежда и жизнь автомата. Просыпаться, учить языки, отупеть, съездить в гости к подруге, рассупониться и без подпруги вдруг цветные нашарить мелки в полушариях сердца и вьюги, шоры сняв, распрямив уголки губ и мыслей, как, вытянув дуги, губы трубочкой, в голос, в гудки пароходные, в мощные плуги, в супинатор походки упругий. И тогда все, что жжет из угла, обретает язык. Сапожок говорит тебе: «Здравствуй, божок, я охотничий малый рожок, и твоя ненаглядная мгла». И тогда все кружится опять, и заклепок глазастая медь начинает учить кереметь, как смотреть и идти и стоять. И тогда тебе шапка мала, ветер пей и целуй, и кусай их, золотые твои помела, и грызи, закусив удила, и ликуй, словно суфий в Исаиях.
Спасибо. Алексей Прокопьев прочел свое стихотворение. Илья Кукулин.
Стихотворение симферопольского крымского поэта Павла Гользина. Его новые стихи стали для меня одним из самых больших открытий за последнее время, хотя я давно слежу за его творчеством, но вот какой-то у него произошел некоторое время назад качественный перелом, и после этого стало что-то совершенно, по-моему, необычное. В чужом наречии неловко, непривычно, как ночью в озере на остров, где тюлени с ботинками на голове. Еще весна, и холодно, и надо тихо плыть, а глянешь вверх, и ужас, другие звезды, вовсе нет луны. Сейчас вот землю унесли обратно, откуда взяли давеча, в чужом наречии, неловко, непривычно, как будто бы в 15 лет с русалкой, ключицы и соски, но нет, не дальше.
Спасибо. Павел Гользин в исполнении Ильи Кукулина. Ну и Федор Сваровский, пожалуйста.
Ну, если я даже и хотел прочесть стихи, опубликованные в «Воздухе чужой», то вот, собственно, те, которые я бы мог прочесть, их уже прочитали так случайным образом, потом придется свое. Остальное мне слабо, просто не пробовал. Это в последнем номере опубликовано, называется «Ибрагим». После Курдской войны по дороге в Карс известный разбойник за 3 дня грабит 2 армян, беспечного грека, англичанина с фотоаппаратом, раздевает турецкого офицера. Каждый день в этих пустынных местах зло поджидает служащих, туристов, крестьян. Сотни распотрошенных сумок валяются по обочинам, обрывки одежды висят на придорожных кустах. Внутренний голос говорит ему: «Ну-ка, вспомни отца и мать, и не надо больше вот этого, не надо красть, не надо снимать кольцо с руки, не надо, задрав одежду, срезать поясной кошелек, полосовать рюкзаки, не надо ломать замки, не надо страшным голосом угрожать в темноте». Он отвечает внутреннему голосу: «Уважаемый, замолчи. Люди стали другими, сами куда-то тащатся неизвестно зачем в ночи, нравы портятся, даже кофе никто не хочет нормальный сварить, даже сладкий перец не тот, жареной курицы даже не сладок кусок, у мясного пирога и середины не льется сок, айран невозможно пить, времена не те». И опять за свое. В тайном месте построил себе жилье, тишина, никого вокруг. Ранним утром идет за водой иногда нагим, без всего. Никого не видит, кроме, конечно, жертв. В пустоте забывает имя свое. Тогда сам себя зовет Ибрагим, Ибрагим, хотя мать назвала его другим именем. Слетает с горы незаметно, не слышно, даже по сыпучему базальтовому склону, не шурша подошвами, не кричит, но при виде его страшно даже зажмуриться или бежать. Вот срывает с курьера сумки, тот застыл, не дышит. Срезает с осла 2 торбы, полные жирного гашиша. Все ненужное забрасывает на ель.
И вот в четверг у въезда в большой тоннель стоит опустевшая «Волга». И это как бы его душа. Все двери открыты, играет веселый радиоприемник. Проходит день или два, радио становится тише, аккумулятор садится, машина уже вписывается в ландшафт, ее никто не ищет, и зверей никто уже не боится. На капоте можно увидеть ласку, ужа, на крыше засел орел. Недоверчивый хищник, красивая крупная горная птица.
Спасибо, Федор Николаевич Сваровский. Знаете, друзья, вот мне хотелось бы поговорить о том, что за пространство вы создаете, почему вы участвуете в этом проекте, в журнале «Поэзия и воздух», который, конечно же, не похож на все остальные и толстые литературные журналы, и имеющиеся в небольшом количестве в России журналы поэтические. Чем принципиально, на ваш взгляд, этот журнал отличается от других, и в чем степень вашего личного вклада вот в это другое? Федор Николаевич, давайте, вот вы как человек, которому посвящается огромный блок, вот с которого открывается номер, излагайте.
Я думаю, что «Воздух» не похож на другие журналы по одной простой причине. Он, с одной стороны, очень такой плюралистический, потому что там есть самая разная поэзия, можно найти все что угодно. И при этом, несмотря на как бы свой полемический задор, Митя умудряется довольно бесстрастно отбирать действительно, ну, на мой взгляд, самое лучшее из этих самых разных направлений.
Это Федор Сваровский. Данил Давыдов.
К вопросу о моей функции в этом журнале. Я давно полагал, что необходим регулярный обзор всех поэтических книжек приличных, которые выходят на русском языке. Понятно, что такое прилично, это определяется какими-то субъективными механизмами, но, тем не менее, мне представляется, что за 6 вышедших номеров мне удалось показать картины русской поэзии именно вот в каком-то таком абсолютно бесстрастном описании того, как существуют книги выходящие, что они есть. Что для меня вообще воздух? Воздух для меня, конечно, открытие счастья и возможность того, чтобы не было бессмысленности переваривания одного и того же. Это какая-то очень личная вещь. Я ждал подобный журнал ровно с того момента, когда я появился в литературе, в течение 12 лет.
Данила Давыдов, Станислав Львовский.
Я сотрудничаю с журналом исключительно в качестве автора, да, и, ну, не сказать, что постоянного автора, в отличие, скажем, от Данила Давыдова. Говоря о немногочисленных поэтических журналах в России, мы имеем в виду, что их в России, вообще говоря, два регулярно выходящих, если говорить о центральной прессе.
Нет, имеется какое-то количество журналов и в русской провинции, и в странах, как это говорится теперь, дальнего и ближнего зарубежья.
Чисто поэтических.
Если можно, я дам справку, да? Значит, совершенно понятно, что основной разговор в модальности сравнения возникает по линии «Воздух» versus журнал «Орион». Поскольку журнал «Орион» является старейшим и наиболее широко известным из ныне действующих российских поэтических журналов. Но все-таки это не значит, что это все, что есть. Есть еще известный проект Константина Кедрова, который, так сказать, в разное время назывался по-разному, но так в основном называется журнал «По», он же журнал поэтов. И есть еще, значит, соответственно, группа журналов «Футурума», «Дети Ра», значит, и там «Зинзивер», да, так сказать, все это, значит, продукция одного и того же человека, Евгения Степанова. То есть, какое-то пространство сравнения, в принципе, возможно. В то же время Станислав Львовский совершенно прав, что основной, так сказать, вектор сравнения – это, конечно, «Воздух» и «Орион».
Я хотел продолжить в этом смысле. Достаточно ясно из уже вышедших номеров, что если «Орион» является журналом охранительным в целом, то журнал «Воздух» посвящен инновации в поэтике, инновации в поэзии, в языке, в словесности. Мне это гораздо интереснее, чем охранительная тенденция. Хотя я понимаю, что есть люди, которым охранительная тенденция в поэзии ближе, интереснее. Да? Для меня в этом основная ценность. В том, что собираются инновации по всему возможному спектру поэтик. Инновации очень разного рода. Это не значит, что стихи, которые публикуются в журнале «Воздух», обязательно написаны не в рифму или обязательно лексическим составом отличаются от традиционных текстов. Совершенно нет. Кроме того, нужно отметить важную особенность. Журнал «Воздух» публикует поэтические переводы. С поэтическими переводами, с переводами современной поэзии в России вообще все довольно плохо. Книги не выходят. Почти, ну, пренебрежимо малое количество в сравнении с тем корпусом текстов, который русской поэзии следовало бы освоить. И тут вклад журнала, каким бы, ну, скромным он ни был в сравнении с стоящей вообще задачей перед русской поэзией в этом смысле, представляется мне очень важным.
Спасибо Станиславу Львовскому. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Мы говорим о журнале «Поэзия воздух». Я бы сейчас хотела Алексея Прокофьева послушать как человека, который также трудится над переводами в пространстве этого журнала. Или, может быть, у Лёши есть что-нибудь еще, что он хотел бы сказать?
Да, я хотел бы объединить в ответе своем эти два вопроса. Действительно, «Орион», в отличие от «Воздуха», имеет за собой такое скрытое шестидесятничество. Когда мы говорим «шестидесятничество» и связываем это со словом «охранительной тенденции», что-то такое, тут много может возникнуть всяких недоразумений, поэтому хорошо бы эту тему как-то проанализировать и показать, в чем состоит этот феномен и почему, несмотря на то, что многое из этой эпохи вошло в золотой фонд, как это принято говорить, русской литературы, почему шестидесятничество является на настоящий момент такой удивительной, незримой иногда, иногда очень явно враждебной преградой. А что касается переводов, то я очень благодарен Диме Кузьмину, который, как выясняется, придерживается примерно тех же взглядов на перевод, что и я. То есть, что перевод – это не отдельно какой-то подсобный жанр, а это, собственно говоря, один из таких замечательных видов поэзии, где переводчик вовсе не является неким таким, знаете, копировальщиком, который срисовывает шедевр, или еще хуже, не шедевр, что тогда вызывает новый вопрос, зачем он это делает. Я для себя не разделяю в своем творчестве перевод и стихи, которые я пишу. Мне кажется, просто это две разные постаси, но автор-то там один, и это большое завоевание в нашей жизни литературной, что есть такой журнал, где переводы печатаются совершенно наравне с поэзией. Я вообще думаю, что не существует, ну, то есть как, она, конечно, существует, не существует национальной поэзии, но есть некая тоска по мировой поэзии, я не говорю о всемирной, да, есть разница. Всемирный – это вот вы можете понять вот этот оттенок, если вспомните библиотека всемирной литературы, где все-все-все, и тоже непонятно зачем. А есть, так сказать, по мировой именно поэзии, самый интересный и самый, может быть, актуальный, и вот делающийся сейчас, потому что вообще-то журнал невозможен поэтически. Так же, как невозможно стихи. Вот трудно себе представить, да, что можно как-то так сложить слова, что-то из них получилась какая-то новая реальность. Вдруг, с чего бы это, да, с какой стати? То же самое с журналом, ведь он, собственно говоря, печатает знаки. И понять, что из этого происходит, очень трудно. И мне кажется, несмотря на то, что этот зазор все равно существует, то есть нет идеального журнала, журнал «Воздух» самый свободный вот сейчас.
Спасибо Алексею Прокопьеву. Илья Кукулин.
Собственно, я в некотором смысле не то чтобы участвую в журнале «Воздух», я в нем печатался и надеюсь печататься и впредь, но дело не только в том, что я участвую или не участвую в этом журнале. Главное, что и журнал «Воздух», и журнал «Новое литературное обозрение», в котором я работаю, мы действуем в одном литературном пространстве. И что это за пространство? Почему-то никто из предшествующих участников передачи не сказал, что журнал «Воздух» имеет эпиграф, который печатается в каждом номере. Все стихи я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые – это «Мразь», вторые – «Ворованный воздух» Осип Мандельштам. И, собственно, я хотел подхватить мысль главного редактора журнала Дмитрия Кузьмина о том, что журнал продолжает традиции неофициальной русской литературы второй половины XX века. Почему именно неофициальный? Потому что это журнал, который наследует тем авторам в поэзии XX века, которые были свободными и тем самым отменяли на территории своего сознания советскую власть. Потому что советская власть – это власть, которая делала несвободным сознание. Как говорил Блок в своей речи 1921 года, пыталась замутить источники вдохновения. Я думаю, что главная проблема не в шестидесятничестве, о котором говорил Алексей Прокопьев. Главная проблема в том, что я не буду связывать охранительные тенденции, которые сейчас есть, с тем или иным конкретным журналом. Они связаны скорее с традицией советской литературы, которая была нацелена на слепую консервацию каких-то имен или текстов в качестве классического наследия, или на воспроизведение каких-то тем, которые считались по умолчанию или эксплицитно были объявлены полезными, каких-то тем, которые считались нужными народу, причем это определяли какие-то люди, которые непонятно как относились к народу или к кому-нибудь еще, скорее, к бюрократии. И в этом смысле журнал «Воздух», который наследует этой традиции не советской литературы, литературы неофициальной, он важен. Эта литература свободная, она осмысляла себя не в узкосоветских, а в европейских и мировых координатах, поэтому здесь нужны переводы. Эта литература осмысляла себя как то, что постоянно должно заставлять человека совершать душевную работу, не только получать удовольствие, не только ставить какую-то внутреннюю галочку, поэтому необходимы инновации. И эта литература, которая понимала, что человек может, будучи свободным, говорить про совершенно разное. Все могут идти в разные стороны. И поэтому эта литература в лучших своих проявлениях культивировала большое разнообразие. Вот это сочетание мне и интересно, и важно в журнале «Воздух». Именно таким образом и строятся в нем критерии отбора. И мы в журнале «Новое литературное обозрение» работаем приблизительно с таким же способом, понимаемой литературой. Поэтому для меня журнал «Воздух» является журналом, читая который, я понимаю, что действительно сейчас в литературе происходит. Кроме того, что это журнал, в котором я надеюсь и впредь печататься, это еще журнал, который действительно информативен. Он отбирает авторов из разных стран, пишущих по-русски, он отбирает авторов из разных языков, представленных в переводах и так далее. Это журнал, контекст которого мне интересен. Говорят, что в этом журнале печатаются авторы, многие из них печатаются в других журналах, поэтому непонятно, что нового. Новое выстраивание контекста.
Спасибо, Илья Кукульна. «Свобода» в клубе «Квартира 44». Мы говорим о журнале поэзии «Воздух» с его главным редактором Дмитрием Кузьминым, с поэтом Федором Сваровским, главным героем последнего выпуска журнала, с поэтом-переводчиком и эссеистом Станиславом Львовским, с поэтом и критиком, книжным обозревателем Данилой Давыдовым, с автором журнала Ильей Кукулиным, редактором отдела практика журнала «Новое литературное обозрение» и поэтому переводчиком Алексеем Прокопьевым. Мы вернемся после новостей.
Свобода, мифы и репутация. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутация.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Около 60 человек стали жертвами наводнений и оползней в Китае. Свыше 1 000 000 эвакуированы. Разрушены тысячи домов. В секторе Газа израильские военнослужащие застрелили 2 палестинских боевиков. По словам военных, вооруженные боевики приблизились к ограждениям, отделяющим Израиль от сектора. Задержаны 6 подозреваемых в нападении на лагерь экологов в Ангарске, Иркутская область. Вчера утром в лагерь ворвались молодые люди, вооруженные битами и палками. 1 человек погиб, 7 ранены. Власти Афганистана опровергают заявление талибов о казни 2 немецких заложников. Представитель МИД Афганистана сообщил, что по имеющимся сведениям, один похищенный скончался от сердечного приступа, другой жив. В руках талибов остаются еще 18 южнокорейских заложников. В Турции сегодня проходят парламентские выборы. Ожидается, что правящая происламская партия «Справедливость и развитие» останется у власти. Жертвами очередного теракта в Багдаде вчера стали по меньшей мере 5 человек, свыше 10 ранены. Бомба разорвалась в автобусе. Премьер-министр Косово Агим Чеку призвал назначить дату провозглашения независимости края от Сербии. Заявление Чеку сделано в преддверии визита главы Косово Фатмира Сидиу в США. Мэр Москвы Юрий Лужков уволил 2 своих заместителей. От должности освобождены руководитель комплекса городского хозяйства Петр Аксенов и Иосиф Орджоникидзе, отвечавший за внешнеэкономические связи. Строящийся в Дубае небоскреб стал самым высоким зданием в мире. Высота возводимой конструкции уже составила 512 метров, что выше прежнего рекордсмена 508-метрового небоскреба в Тайпее.
Говорит радио «Свобода». «Свобода» в клубе «Квартира 44». Журнал «Поэзия. Воздух» как журнал нового типа, как журнал новой информации о мире и о литературе. Чем он отличается от других литературных пространств и что он ищет в современной жизни и современной поэзии. Все собравшиеся за этим столом поэты. Итак, поэт, критик, издатель Дмитрий Кузьмин, поэт Федор Сваровский, подборкой которого открывается последний номер журнала «Воздух», Станислав Львовский, переводчик и эссеист, в этом качестве он выступает в журнале. Данила Давыдов в журнале выступает в роли книжного обозревателя. Кроме того, он еще и является обозревателем еженедельника «Книжное обозрение». Поэт Илья Кукулин в качестве аналитика выступает в журнале и работает редактором отдела «Практика» журнала «Новое литературное обозрение». И поэт и переводчик Алексей Прокопьев. Я думаю, самое время, наконец, послушать Дмитрия Кузьмина, чему, собственно, наследует современная поэзия, какого рода инновациям, какого рода неподцензурности и какого рода свободе.
Значит, вот смотрите, нам все время рассказывают, что в литературе идет такая межфракционная борьба. В одном месте собрались одни, в другом месте собрались другие. Там и там есть какая-то своя система ценностей. Это только часть правды, наверное, не самая важная. Потому что борьба идет за концепцию целого, а не за то, какая из сторон внутри этого целого возобладает. У нас были действительно две литературы в советское время. Официальная и неподцензурная. Потом вот эта ситуация искусственной, заданной извне, разделенности их, отпала. И возникла возможность и, собственно говоря, необходимость, объективная, культурная, в объединении этих двух течений. Борьба за это объединение, так ведь она идет последние 20 лет, и борьба идет за то, на чьих условиях оно произойдет. Кто задаст рамку? Поскольку официальная литература формировалась на основе принципиального ограничения, отсечения всего индивидуального и непохожего, а неподцензурная литература формировалась по кружковому принципу. В каждом кружке вырабатывались какие-то собственные системы ценностей и представлений. И в результате неподцензурная литература была исключительно плюралистична, исключительно многолика по основанию и заданию, то в конечном счете вот эта борьба за то, на чьем фундаменте будет выстроено новое здание единой русской словесности, это борьба между плюрализмом и унификацией, художественным многообразием и выработкой нового единого большого стиля. И, соответственно, та претензия, с которой мы обращаемся к нашим коллегам, издающим, так сказать, разные другие журналы, поэтические или не только поэтические, состоит не в том, что они представляют какую-то лишь одну тенденцию внутри современного поэтического пространства. Что в этом, собственно говоря, плохого? Да? Было бы прекрасно, если бы каждая из существующих в сегодняшней русской поэзии тенденций, эстетических, идеологических, мировоззренческих, да, имела какой-то собственный рупор, свое издание. Этого нет, по большей части. Претензия наша состоит в другом. В том, что, будучи по смыслу, по своему подлинному значению, изданиями, представляющими только некоторую часть общеполитического спектра, они делают вид и объявляют себя изданиями целого, как если бы они работали со всем многообразием художественных явлений, существующих сегодня в литературе. Вот эта подмена представляется нам исключительно вредной и, я бы сказал, злоумышленной во многих случаях. Особенно если учесть, что она сопровождается резкими критическими публикациями, в которых всякая иная поэзия, не вписывающаяся вот в тот зауженный диапазон, который выдается за целое, всякая иная поэзия объявляется несуществующей, неподлинной. Это опасный и тревожный, мне думается, симптом.
Вы знаете, я что хотела спросить у Федора Сваровского и Станислава Львовского. Вот Дмитрий Кузьмин заговорил о том, что идет борьба за концепцию целого. Вот вы, Станислав, в своем тексте говорили о новом эпосе. Это вот что? Это вот тоже претензия на организацию некого главного целого культурного поля, этот новый эпос, или это что-то все-таки немножко другое?
Я абсолютно уверен, что такие вещи появляются не из соображений претензий на организацию целостного культурного поля, а сами по себе или как выражение подспудных культурных тенденций, или даже не культурных, может быть, а языковых, не знаю. Развитие языка и или какие-то неявные нам еще, но уже существующие подводные течения в культуре определяют появление таких вещей, а не сознательная некоторая политика. Ну, представим себе такую гипотетическую, довольно нелепую ситуацию, когда такая политика выстраивается в текстах, причем не одним человеком, а несколькими или многими, которые договорились между собой, что они выстраивают такое общее культурное поле с целью все его захватить. Наверное, нужно было бы начать писать изящные стилизации, как-то вот авторы, публикующиеся в других поэтических журналах, или стихи в каких-то традиционных размерах с опорой на очень традиционную символику и поэтику и так далее. Но представить себе эту ситуацию абсолютно невозможно, она нелепая, бессмысленная и нереальна.
Станислав Львовский, Федор Сваровский, вот вы понимаете, что вы новый эпос делаете?
Да, ну, собственно, я для себя этот термин придумал. Тем не менее, я согласен со Львовским. Действительно, это какое-то такое как бы подспудное движение. Просто большое количество авторов ищет новые какие-то средства выражения и приходит вот к каким-то новым, там, по крайней мере, для русской словесности, методикам.
Вы имеете в виду, что поэтические тексты теперь пишутся не от лица автора, а как бы раскладываются на голоса и являются собой пьесу, по сути дела, да?
Это упрощенный подход. То есть, безусловно, не от лица автора, и некая повествовательность имеет место быть. Или если даже и там есть как бы ложное такое лицо автора, но подразумевается, что все-таки это как бы не совсем не автор. На самом деле суть не в этом, а в характере высказывания. Поскольку мы уже практически целый век переживаем кризис индивидуалистической гуманистической философии, поскольку это уходит в прошлое, то уходит в прошлое и вот этот вот индивидуалистический тип высказывания. Речь идет о том, что это как бы не вообще не высказывание автора. В произведении воспроизводится некое стечение обстоятельств, которое в результате прочтения у читателя возникает впечатление о неком, часто даже вербально сложно определимом смысле этого текста. То есть это как вот некое ощущение системного плана.
Федор Николаевич Сваровский сделал нам доклад о новой эпической поэзии. У Алексея Прокопьева есть реплика.
У меня есть заинтересованный вопрос, не реплика. Вы называете это новым эпосом, потому что вы типизируете миф, ну, допустим, постсоветский миф или миф постсоветского человека. Или почему? И как это уживается все-таки с авангардностью вашего произведения и тех, кого вы причисляете к этому направлению?
Станислав Львовский,
ну,
хотел,
да, но
бы...
Ну, слово скажу, да, просто, да, не отвечая прямо на этот вопрос. Вообще ничего нового в этой технике нет, да, это то, как устроена проза, то, как устроена нарративная художественная проза. Просто в русской поэзии такие вещи, знаешь, никогда не практиковались, это совсем неправда, они давно довольно не практиковались. Ничего особенного нового не происходит, просто берется некий прием, который использовался очень давно, и, да, и наполняется неким новым смыслом, да, в рамках этого приема теперь происходит это самое превращение смысла, о котором мы всегда говорим.
Спасибо Станиславу Львовскому, Данил Давыдов.
Мне всегда страшно, когда придумывают новые термины. Новый эпос – это новый термин, ну, псевдотермин, да, точнее. Да, но не очень новый. Мы найдем это в работе Медведева, которую якобы Бахтин написал. И он ругает, собственно, формалистов за то, что они примерно так формулируют теорию эпоса. Что вот есть эпос, а есть новый эпос. Почему этого не было? Это было, безусловно. Это все вполне непрерывная традиция. Другое дело, что вещи всегда существуют сами по себе непрерывно. Просто в какой-то момент они отступают на задний план, и в какой-то момент они выходят на авансцену. Сейчас они вышли на авансцену. Эти вещи связаны с так называемым новым эпосом. Это очень здорово, но это ничуть не более здорово, нежели обратная тенденция, наоборот, тенденция к максимальной концентрации высказывания, которая тоже существует в современной поэзии. Вот мне, например, интереснее идея с восьмистишием, с тем, что вот можно в восьмистишие уложить абсолютно некоторую метафизическую четкую концепцию. И здесь лиризм остается в подлинном смысле и так далее, и так далее. И более того, мне кажется, что лиризм остается и в этом самом так называемом новом эпосе. Ничего эпического классическом смысле здесь нет, это чисто лирическое высказывание.
Так Данил Давыдов считает. Я бы тут добавила, что я бы скорее говорила о каком-то очередном возвращении техники и поэтики документального вообще в современное искусство 2000-х годов, что напоминает нам о 60-х, 70-х годах вообще-то прошлого века. Да, и рикошетом у 20-х, как напоминает Илья Кукулин. «Свободы» в клубе «Квартира 44», журнал поэзии «Воздух». Слово его главному редактору Дмитрию Кузьмину.
Стремление современной поэзии к документальной основе может вести, с одной стороны, к усилению внеэпического начала, а с другой стороны, к технике фиксации собственных душевных состояний, с амбицией документировать собственное душевное состояние, так сказать, или, возможно, подробно. Значит, это вообще богатая тема, но характерно-то что? Что как только речь зашла о каких-то конкретных поэтических текстах, благостная атмосфера за нашим столом немедленно сменилась чисто полемическим общим тоном, и выяснилось, что, собственно, все со всеми не согласны. Вот по конкретным вопросам, значит, той или иной поэтики, поэтической техники, значит, поэтической идеологии. Что и правильно. И в этом-то вся и соль. Этот журнал строится не как групповой, да, значит, в котором люди отстаивают одну и ту же какую-то идею по поводу словесности. Он строится как полигон абсолютно разных взглядов на то, какова русская поэзия сегодня. Но пока все эти взгляды не будут сведены под одной обложкой, нам не удастся понять, как устроен процесс целиком. Вот я вспоминаю один ключевой обмен репликами, так сказать, между главным редактором журнала «Орион» господином Алехиным и, так сказать, вашим покорным слугой. Я говорил о том, что нас интересует в поэзии поиск, а коллега Алехин отвечал, что он занимается не поисками, а находками. Это очень точная, так сказать, формулировка, собственно говоря, наших разногласий. Да? Потому что находка – это некоторое уже случившееся нечто, а меня действительно в гораздо большей степени интересует происходящее, еще не ставшее, еще вот какое-то кипящее, бурлящее, развивающееся, и не всегда понятно, что из этого еще выйдет. Да? Но мы же, так сказать, не хрестоматию составляем, мы имеем дело с сегодняшними процессами.
Спасибо, Дмитрий Кузьмин. Илья Кукулин, пожалуйста.
Мне кажется, что этот спор о новом эпосе, о новой поэзии, о поэзии Федора Сваровского в частности, показывает тот уровень, на котором возможно говорить о типе инноваций в современной поэзии. Собственно, мне журнал «Воздух» интересен не столько с полемической стороны. Меня интересует вопрос, как можно говорить об инновациях в современной поэзии и шире в современной литературе? Потому что мы привыкли думать, что инновации – это кунштюки. Вот он пишет без рифм, а этот пишет без запятых, а этот вообще незаметно, как у него один размер в другой переходит. Инновация слишком часто понимается как своего рода фирменная марка. Однообразный, открытый этим человеком способ, которым можно писать стихи, прозу и так далее. Мне гораздо больше интересно инновация как способ вопрошания о том, что сейчас происходит с человеческим взглядом, слухом, восприятием мира. Вот я, например, могу тоже возразить Федору Сваровскому. Мне кажется, что хотя традиционная индивидуалистическая философия пережила в 20 веке кризис, приводит это не к распаду индивидуалистического образа высказывания обязательно, а скорее к тому, что мы имеем дело не с образом личности в традиционном смысле слова, а с чем-то новым, с чем-то иным, о чем мы еще не привыкли говорить и думать.
Согласен.
Вот. И поэзия позволяет нам об этом говорить и думать. Но для того, чтобы мы поняли, что нам поэзия говорит, необходимо разработать способ говорить и о поэзии. И, к счастью, в журнале «Воздух» это происходит. Там есть рефлексивные разделы, что для меня очень дорого. Есть раздел, в котором поэты высказываются на какие-то спорные вопросы современного искусства. Есть разделы, на котором одни поэты пишут о других и так далее. То есть ищется язык, на котором можно выразить это новое понимание.
Спасибо Илье Кукулину. Федор Сваровский, пожалуйста.
Алексей задал просто такой двусоставный вопрос, а мы на него не ответили. По поводу мифа. Если я правильно понял вопрос, то да, какая-то типизация мифа происходит. Точнее, ну, что касается меня, то я беру уже достаточно готовые какие-то среды мифические. Но это лишь прием. На мой взгляд, новоэпическая поэзия может быть вполне житейской. А что касается авангардности, я, честно говоря, в себе никакой авангардности не вижу. Я вот согласен с теми людьми, которые сейчас сказали, что, в общем, в плане приема,
дома какого-то, здесь ничего особенно нового нет, безусловно, потому что новое – это характер осмысления содержания текста, да, и отношения автора к этому тексту. Вот это несколько иное. Или если мы говорим об авангардности, опять же, как каких-то методиках, способов донесения этого высказывания, то, в принципе, можно совершенно разными методами это делать. Особенно, если имеется в виду какая-то, ну, то, что, ну, в кавычках называется авангардной русской поэзией. Ну, я знаю авторов, кстати, вот тот же Павел Гольдин, который пользуется этими методиками, но, на мой взгляд, приходит, опять же, к тому же эпосу.
Это Федор Сваровский. Дмитрий Кузьмин.
Вот ежели бы, к примеру, на месте Федора Сваровского оказалась, допустим, Ника Скандиака, что сложно, поскольку она живет, если я правильно помню, в данный момент в Эдинбурге, то конкретная проблематика современной поэзии повернулась бы к нам совершенно другой своей стороной. Что и правильно, да, потому что наша задача попытаться самые разные вот какие-то точки роста современной поэзии показать как-то более-менее стереоскопически. Отсюда вот эти наши поиски формата. Есть традиционный формат российского литературного журнала, который без существенных изменений существует чуть не с XIX века. Да? Вот там поэзия, проза, критические статьи, хиленькая довольно библиография и публицистика. К литературе вообще никак не прикосновенная, но в рамках представления об общественном служении литературы. И все на этом. Это возможный формат, почему бы нет. Но когда он оказывается единственным, это плохо. При этом пропадают целые гигантские пласты модальности. То есть давно ли мы читали интервью, скажем, с ведущими современными авторами в традиционных литературных журналах? Не в газете, где оно поневоле гораздо более, так сказать, беглое и поверхностное, а вот, значит, достаточно развернутое. Давно ли мы сталкивались с какими-то круглыми столами, там, скажем, в «Знамени время это не происходит», но, так сказать, несколько иного рисунка. То количество литературных журналов и поэтических, в частности, которые есть сегодня в России, оно совершенно недостаточное. Нужно было бы гораздо больше изданий самых разных. И по своей идеологии, и по структуре, по формату, по типу высказывания. Мы, поскольку поневоле представляем себя как вообще альтернативный проект в самых разных отношениях, мы пытаемся это все загнать под одну обложку. И оно не очень влезает. Да? То есть мы пытаемся и отрабатывать здесь вот эти, так сказать, непривычные для большинства изданий форматы. Формат интервью, допустим. Или сама вот эта история про центрального автора номера, который представлен подборкой собственных текстов, который представлен статьей, эссе о нем, каким-то набором высказываний других авторов и достаточно пространным интервью. Значит, наряду с этим, наряду с, вот, с поиском формата, мы пытаемся какие-то новые типы группировки авторов отрабатывать, значит, давая, скажем, региональные подборки. Значит, вот эта история про то, что перевод должен быть вместе с оригинальной поэзией на русском языке под одной обложкой, а не в особом издании. Все это попытки традиционный формат литературного журнала как-то развернуть, как-то трансформировать.
Спасибо Дмитрию Кузьмину. Я бы хотела, чтобы мы завершили программу стихотворными примерами того, о чем мы говорили сегодня. Ну, то есть просто почитали какие-то стихи, опять же, либо ваши, либо тех людей, которые вам чем-то симпатичны, которые являются авторами журнала «Воздух». Илья Кукулин.
Я прочитаю главу из новой поэмы поэта Сергея Завьялова «Сквозь зубы». Пример того, как современный русский поэт чувствует себя абсолютно естественно в общеевропейском и общемировом контексте. И, кроме того, в истории поэзии, которая тянется от древнейших времен до наших дней и одновременно вводит в стихи самые какие-то бытовые и телевизионные, условно говоря, реалии, как это вполне может в современном русском стихе совмещаться. Это стихотворение посвящено памяти замечательного поэта и переводчика Ирины Ковалевой, умершей в этом году. Последняя запись в судовой журнал. «Скорблю о солнце и скорблю о годах, что наступит». Одиссеас Элитис. Перевод Ирины Ковалевой. Особенно же неуместно выговаривать имена богов – Зевс, Посейдон, Феб, как в детской книжке. Это как тогда на затопленных улицах Гераклеона. В случайном световом прорыве, как они сверкнули, очистившись от собачьей и человеческой скверны. Подвиг, достойный Геракла. А потом снова – ветер и дождь, ветер и дождь. Прервана навигация, отменены авиарейсы. Чего мы ждем, собравшись здесь на площади? Особенно же неловко за подворачивающиеся фразы, даже не фразы, слова. «Вот ты 30 лет, Одиссей превзойден, ждал этого берега, этого моря. Попутно ты всякое видел. Вспоминать и рассказывать можно долго, все зависит только от самочувствия. А оно вряд ли будет хорошим в такую погоду. Погас свет, где-то оборваны провода». Греция меж тем снимается с места, пускается в путь. Особенно же нестерпимо упоминать о высоком, говорить ясно, а главное ясно мыслить, вдохновенно декламировать строки великих. Видишь на хлопковом поле плоской Беотии, Гесиоду привет, нелегал-негр, это ты. В пропавших мочой переулках за Амонией безумный бродяга, а может быть киник, и это тоже ты. Для Пентаксио Медимнов и всадников с рассвета надрываются отбойные молотки. Зачем ты тревожил слова? Зачем ты их тревожил? Особенно же невозможно строить планы на будущее, уповать на монократию, аристократию, демократию. О, Платон! Доверие вызывают скорее мусорные кучи на эгейских обочинах, промзоны Элевсина, целлофановые навесы над жилищами фиванских цыган. Героическое в его изначальном смысле. Камнем и спрощи, камнем и спрощи, камнем.
Спасибо Илье Кукулину, который читал стихотворение Сергея Завьялова. Алексей Прокопьев, пожалуйста.
Я прочитаю короткое стихотворение в пику новому эпосу. Завернувшись в белый флаг, обернувшись белым флагом, небо машет, кое-как приближаясь тихим шагом. Машет вширь самим собой, собираясь нежно в складки. Шуры-муры, ближний бой — отступая в беспорядке. Шепчет самому себе языком обмякших шкурок беличьих, и на губе соль и пот опасных жмурок.
Спасибо Алексею Прокопьеву за его стихотворение. Станислав Львовский.
Я прочту свой перевод стихотворения американской поэтессы Джулианы Бэггетт. Стихотворение из книги «Это страна матерей». Называется «Холодная война. Мои родители только что поженились». На случай, если русские нажмут красную кнопку, родители договорились встретиться у магазина, на углу. Там, где первое шоссе, дорога на Касперер, пересекается с третьим. Папа работал в центре. Белый дом был виден из окна его офиса. Он служил в патентном бюро. Охлаждал пыл изобретателей пылесосов, промышленных, потолочных, для хлопкопредельных фабрик, гигантских уличных или обычных, вроде того, что был у матери. Они оба знали, что в центре всегда пробки, он не успеет. Папа взял с нее слово, что она будет ждать полчаса, а потом отправиться на запад. Переехав в Арлингтон, они условились никогда не выключать радио ни на минуту, потому что счет шел на минуты. Она должна была взять с собой трофейный немецкий люгер, привезенный дедом с войны, фамильные драгоценности, жестяную банку с деньгами из отцовского комода. У них всегда был залит полный бак, запас воды в багажнике, карты. Я тогда была только сгустком у нее в утробе, единственным, что она могла принести в жертву, во искупление. Много лет спустя мама призналась мне, что и не собиралась никуда уезжать. Так и ждала бы его там, на углу, возле магазина, пока небеса не свернулись бы свитком, не обернулись багряным пеплом.
Спасибо Станиславу Львовскому. Дмитрий Кузьмин, пожалуйста.
Мое положение затруднительное, да, потому что как главный редактор я как бы должен читать, ну, некоторым образом всех, да, и не очень понятно, почему я выбираю там того, а не этого. То есть это как бестактно спрашивать мать или отца, а кого из ваших детей вы больше любите? Я прочту, во-первых, из последнего номера, во-вторых, я прочту стихотворение поэта из русской провинции, потому что, понимаете, какая штука, не то чтобы право доступа на страницы московских журналов было только у столичных жителей, в принципе, вроде как нет, но фактически, вот так спроси нас, а кто из авторов, живущих не в Москве, не в Петербурге и не в Нью-Йорке, сегодня реально находится на авансцене литературного процесса. Ну, мы вспомним там Светлану Кекову, ну, мы вспомним там Виталия Кальпиди. То есть мы вот там несколько имен назовем, 2, 3, 5, и вроде как все. Что совершенно неправильно, потому что по всей стране люди пишут и работают всерьез, да, безо всяких скидок на то, что это, значит, там, провинциальное, там, какое-то. Только зачастую это мало кто видит и слышит, в том числе там же, потому что там же зачастую ничего не издается, если издается, то очень скверное, и лучшие авторы местные зачастую в местные издания не попадают. Я поэтому прочту стихотворение поэта Владимира Навроцкого. Он живет в Пензе. «Магия, ты послушай, за мною идет Вавилон, силовые структуры, представители власти. Мне пора выходить». Запусти диктофон, я скажу тебе код непрерывного счастья. Повторяй эти строки, задвинув засовы, поджигая обои, поевший цемента. Духи воздуха, ветра, электричества, слова, соедините меня с недоступным абонентом. Дед Мороз, обустрой, чтобы жил я без горести, весь в хвое, мандаринах, шоколаде и блестках. Всемогущие боги, движения и скорости. Остановите меня, пожалуйста, на перекрестке.
Спасибо Дмитрию Кузьмину, который читал стихотворение Владимира Навроцкого. «Свобода» в клубе «Квартира 44» о журнале «Поэзия воздух». Мы сегодня говорили с его главным редактором, поэтом Дмитрием Кузьминым, с поэтами Федором Сваровским, Данилой Давыдовым, который работает в журнале «Воздух» книжным обозревателем, со Станиславом Львовским, который печатается в журнале не только как поэт, но как переводчик и эссеист, и Алексеем Прокопьевым, который выступает в такой же ипостаси, и Ильей Кукулиным, который является экспертом журнала и редактором отдела практики журнала «Новое литературное обозрение». Вела программу Елена Фанайлова.
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна прийти молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановится. Становит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться. Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11665, 15535 и 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».